Сегодня, дорогие наши слушатели, продолжаются наши передачи. И сегодня в «Беседах о вечном» я вам представляю иеромонаха Иоанна Неврюева, благочинного монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Батюшка, здравствуйте, и нас благословите.
Здравствуйте, Бог благословит всех нас.
Продолжается Великий пост, и мы сейчас, ну, я считаю, много внимания уделяем о том, что как нам встретить Святую Пасху, как мы работаем над собой, какие происходят у нас сложности, трудности. Всегда подчеркиваю, что да, люди тоже жалуются на то, что время такое очень непростое, в которое мы живем. И поэтому, ну, как-то, знаете, даже вот я даже с православными людьми разговариваю, и как-то вот люди говорят, ну вот почему-то нет радости, вот нет радости. Но мы же понимаем, что у человека радости нет тогда, когда он не соблюдает заповедь. Что когда он живет по заповедям Божьим, как протоиерей Михаил Труханов говорит, батюшка, в лагерях просидевший, то у него появляется радость.
По апостолу Павлу, сейчас всегда радуйтесь, да, непрестанно да, молитесь, за все благодарите.
За все благодарите Господа.
Да, так должно быть.
Ну вот, вот так вот. Страхи все равно преследуют людей.
Людей страхи преследуют на протяжении, наверное, всей жизни человечества. После грехопадения Адама и Евы, когда этот мир изменился до неузнаваемости, и смерть вошла в мир, смерть стала частью жизни человека, человек стал ее бояться. Но после пришествия в мир Спасителя, Христос, наша Пасха, Христос победили смерти, Христос избавил нас от этого страха, неизвестности смерти. Мы знаем, для чего мы пришли в мир, мы знаем, для чего мы ходим в церковь, мы знаем, для чего мы идем за Христом, для того, чтобы, умерев здесь, жить с Ним вечно. И вот эта вот, наверное, уверенность человека в том, что Христос воскрес и будет воскресение мертвых, и что воскресен каждый человек, оно дает ему и надежду, и силы для того, чтобы жить, и несмотря на вот эти вот страхи современности, как-то их преодолевать, с ними смиряться, что ли, можно так сказать, да, их пропуская через себя, все-таки не останавливаться на них, а идти дальше к Богу, понимая конечную цель, и конечную цель своей жизни, конечную цель и жизни этого мира.
Ну, в этом отношении православным людям, конечно же, легче. Конечно же.
Я надеюсь, что да, православным людям легче, что нас слушают православные люди, которым это понимают, и которым это все знают, и, наверное, может быть, даже им не надо было это объяснять.
Совершенно вы правильно сказали, что мы сейчас проживаем крестопоклонную неделю, и перед началом передачи я вам сказала, что у меня нога отнимается. Да, сегодня еле приехала на работу с огромным трудом. Вот, и такое искушение на коленках в храме стоять прям совсем не могу. А нужно к врачу идти. Вот. Как вот с нами, с болящими, с такими сейчас быть?
Безусловно, искушения у каждого бывают в пост свои, и Господь посещает нас иногда и болезнями, которые мы должны понести. Тоже как труды, которые, может быть, заменят недостатки наших постов, недостатки наших молитв, недостатки нашего какого-то другого благодеяния наших каких-то. Вот. И перенесение тех скорбей, тех крестов, которые нам Господь посылает, с терпением, со смирением, с благодарностью Богу, оно тоже нам засчитается и как занесение трудов постных, поста, который сейчас идет. Тем более сейчас идет крестопоклонная неделя. Вот у нас считается, что у нас три самых строгих недели в посту. Первая – крестопоклонная и страстная. И мы уже дожили до крестопоклонной недели, когда вот в воскресенье был вынос креста торжественный, и крест стоит в середине храма. Крест как раз так и напоминает нам о том, что обычно вот к третьей неделе, да, к этому времени человек уже настолько привыкает к посту, что это для него становится уже обыденной жизнью. Это вот и постная пища, и какие-то особенности богослужения, молитвы. Может быть, для мирян, которые не ходят в храм каждый день, это не слишком сильно заметно, да? Для монашества, например, очень заметно изменение богослужебного ритма и богослужений. Вот. Но все это уже приходит в такую, так сказать, колею и становится привычным. И когда все это становится привычным, конечно же, уже начинает человек все-таки даже в этом привычном мире искать каких-то послаблений, что ли, можно так сказать. Да? Поэтому церковь и выносит крест, и сделала такое крестопоклонную неделю, чтобы показать человеку, к чему он стремится на самом-то деле, чем пост должен закончиться, чтобы человек не расслаблялся, собрался и продолжал дело поста уже, так сказать, с обновленными, с новыми силами. Этот обычай вынесения креста, Великий пост, он, конечно, сложился не сразу и имеет под собой конкретную историческую основу. Это торжественное перенесение в Константинополь частицы креста Господня. Хотя тут есть две версии, потому что по одной версии это просто было перенесение креста, которое происходило в установленный день в Иерусалимской церкви для того, чтобы всем напомнить, что крест вот находится, чтобы кресту можно поклониться. И вторая версия есть о том, что когда персы захватили Иерусалим и похитили крест Господень, вот император Ираклий в VI веке совершил поход на персов для того, чтобы освободить крест Господень из плена. Он его освободил, вернул в Иерусалим. Это целая красивая история с тем, как он его возвращал. То есть, возвращаясь из похода, с победой, он, естественно, торжественно ехал на лошади в императорском облачении, и перед ним несли вот эти реликвии освобожденные, в том числе частицу креста, там это были другие всякие трофеи, которые он завоевал, победив персов. И вот он не смог въехать в ворота Иерусалима, что-то ему мешало. И вот лошадь останавливалась и не шла, и все недоумевали, что происходит. И патриарх Иерусалимский сказал: ну, ты несешь крест Господень, а несешь его как трофей завоеванный. И император Ираклий тогда сошел с лошади, снял с себя императорские регалии и смиренно внес крест в город для того, чтобы принести его в Иерусалимский храм. Это событие произошло в VI веке, и вот, может быть, вот эта крестопоклонная неделя тоже связана исторически была именно с этими событиями, с реальными событиями историческими. Сейчас, конечно же, мы уже так или иначе вот эту историческую подоплеку начинаем не то чтобы забывать, но она уходит на второй план, и на первый план все-таки выходят именно духовные смыслы, связанные с крестом, как центральным символом христианства, как центральным символом христианской жизни, и вот время Великого Поста должно восприниматься и приобретать такую особую сфокусированность, четкость на кресте, как подготовке к Пасхе. Без креста Пасхи быть не может. Без креста не может быть воскресения Христова. Мы об этом должны помнить. И апостол Павел пишет, да, Пасха наша, Христос заклан за нас, соединяя, да, в одной фразе и Пасху, и страдания Христовы. Но все равно говоря о том, что вот этот смысл нашей жизни, нашей надежды, который мы в Великом Посту идем постепенно.
Вот я все-таки могу здесь дополнить, что аудитория православного радиоканала «Воскресенье», она, мне кажется, разная, что все равно со временем и с годами наше радио начинают слушать те, кто действительно о вере хочет слышать. И вот этот вот очень важный вопрос о несении своего креста в жизни, он людей смущает. Вот можете объяснить это подробнее? Потому что да, сложности, да, трудно, да, вот, ну, мы как бы умом все понимаем, но то, что вот роптать нельзя, когда в твоей жизни происходят какие-то бедствия. Это как раз вот для тех людей, которые еще не совсем это понимают, что такое несение креста своего по жизни.
Мы, те, кто были на богослужении в прошедшее воскресенье, когда выносился крест, воскресенье на литургии, читался отрывок из Евангелия от Марка, где есть такие слова: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет его». Как раз отрывок евангельского чтения, который положено читать на крестопоклонную неделю. И для христиан принятие креста, оно неразрывно связано с самой жизнью христианской. Потому что крест не является каким-то отдельным элементом, символом церковным, воспоминанием божественной жертвы. А крест – это такое все-таки единое какое-то явление, единый смысл, и человек, принимающий божественную любовь к себе, принимающий жертву Христа за себя по отношению к себе, да, вот эту крестную смерть Спасителя, он тоже должен готов быть чем-то ответить на эту любовь Божию. И наше отношение к нашим крестам, к нашим бременам, да, которые мы несем, и есть ответ на ту любовь, которую Бог дал человеку уже ранее, пострадав за него. То есть Бог принес себя в дар человеку, всего себя, не пожалев даже вот перейти через вот эти вот страдания, через распятие, вочеловечившись. И в ответ человек тоже приносит Богу какую-то часть себя, в идеале всего себя, да. И это мы называем нашим крестом, нашей крестной жизнью, духовным крестом, вот это состояние, когда человек отвечает на эту любовь Божию и принимает от Бога те искушения, скорби, волю Божию о себе, да, которую Господь ему дает. Для кого-то это болезни, для кого-то какие-то страдания, для кого-то это какие-то, может быть, материальные потери. Но если человек все это принимает от Бога и несет свой крест без ропота, терпеливо, вот он тем самым отвечает на ту любовь Божию, которую Господь к человеку проявил. Каждую службу, наверное, да, мы на любом богослужении, когда диакон возглашает, что весь живот наш Христу Богу предадим, мы же имеем в виду, что да, мы предаем Богу нашу жизнь. И Господь ею распоряжается так, как Он хочет, посылая нам то, что Господь сам считает нужным для нас. Конечно же, Бог не радуется каким-то страданиям человеческим. Он пришел в этот мир для того, чтобы избавить человека от страдания. Но чаще всего люди по своим каким-то страстям, может быть, ошибкам, делаются участниками их страданий. Потому что если мир отпал от Бога, если мир лежит во грехе после грехопадения человечества, мир уже не искажен, да, то есть замысел Божий о мире, первоначальный замысел, когда Бог творил этот мир, он уже был искажен человеком, его свободной волей. И вот эту свободную волю, не нарушая, Бог спасает человека, не нарушая его свободную волю. То есть человек именно своей свободной волей выбирает, а быть ему с Богом, идти ему за Богом, принять ему на себя все то, что Бог ему посылает, или начать сопротивляться. Сопротивляться Богу можно разными способами, унывая, отказываясь от своих крестов, да, там как-то перекладывая их на других, вот, и тем самым как бы пытаясь снять с себя те кресты, которые Господь ему посылает. Но опять же, цель Бога вовсе не заставить человека страдать, а привести человека к себе.
Батюшка, вот сейчас у нас совершаются соборования в храмах. Где-то 3 раза совершается Великий пост, где-то 2 раза, то есть в зависимости от того, как вот принимаются решения руководством храма. Вот вы знаете, я услышала такую вещь интересную, о чем раньше я не слышала никогда, что вот человек причащается, исповедуется, и собороваться-то ему, в общем-то, и не обязательно. Вот я такое услышала впервые. Вот это что такое? Это как бы такие модернистские позиции какие-то, или как это? Вот объяснить.
Наоборот, это не модернистские позиции, это естественные позиции. Дело в том, что таинство соборования – это таинство, которое предназначено для людей болящих, людей серьезно болящих. Господь ведь создал и врачей, которыми надо пользоваться. Вот, но иногда усилия врачей становятся бессильными. врачи не могут ничего сделать с человеком. И человек уже надеется только на помощь Божию непосредственно. Для этого есть таинство соборования, оно есть. Там все молитвы направлены на то, чтобы Господь исцелил человека. Его читается 7 раз Евангелие, 7 раз помазывается маслом, 7 раз читается особая молитва, 7 раз читается Евтихия, в которой есть прошение именно об исцелении человека от его каких-то болезней. Конечно, исторически в церкви соборование и подразумевалось как таинство, которое совершается над болящими. Также в молитвах упоминается о том, чтобы Господь простил грехи болящему человеку, грехи, о которых он по своей забывчивости не может вспомнить и назвать их на исповеди. Потому что мы понимаем, что любая болезнь – это, как я уже сказал, искажение замысла Божия о человеке. Человек не создан больным. Да? Это результаты грехопадения. И поэтому не всегда, но иногда так бывает, что болезни являются именно следствием каких-то страстей, греховных наклонностей человека. Не всегда так бывает, подчеркиваю, потому что есть болезни, и в Евангелии мы об этом тоже много раз слышим. Это не потому, что, помните, Господь, когда исцеляет слепого, да, не согрешил ни он, ни родители его, не для того, чтобы появилась слава Божия. Не согрешил ни он, ни родители его, Господь прямо подчеркивает это. Бывает, что человек посылается болезнь по каким-то другим причинам, для того, чтобы опять же явилась слава Божия, явилось исцеление. И таинство соборования, оно и действенно именно над болящими. И я сам очень много раз этому был свидетелем. Совершенно даже вот в моей семье, у моего отца, например, был тяжелый инсульт. И я могу рассказать эту историю, хотя отец уже умер, но все равно, наверное, могу, да?
Конечно.
У отца был тяжелый инсульт, и он не говорил и не двигался, и перестал есть. И мама мне сказала, что если он 3 дня не будет есть, она медик, у меня она это знает. Обычно 4-й день человек умирает. Это как бы, ну, такая распространенная, так скажем,
ну,
наблюдение,
устроен,
да, такое
да,
за.
Уже
да, то есть она,
ресурсы все уже
да,
исчерпаны.
Как 40 лет проработала в поликлинике, медсестра, она все это знает. Она сказала, что типа, ну, надо готовиться, потому что он не ест уже 3-й день. И я позвал священника для того, чтобы его соборовали. Его причастить было нельзя, потому что он не разговаривал, и было непонятно, в сознании он не в сознании даже. И пришел священник, и начали таинство соборования, начали читать молитвы соответствующие. И где-то в середине соборования папа начал открывать глаза и показывать, что ему не нравится, что ему тяжело, он не мог это воспринимать, все это. Вот. И так соборование закончилось. Я проводил священника до остановки, то есть это буквально у меня не было дома минут 15. Когда я вернулся, папа сидел на кровати, мама его кормила. После соборования, когда мы ушли, он сел на кровати и начал просить есть. Вот, то есть Господь так вот показал действенность этого таинства для меня.
А дальше как у него судьба сложилась?
Он начал очень быстро поправляться. Когда он начал есть, он начал очень быстро поправляться, да.
Прямо поправляться. Еще какое-то время жил после этого, да?
Да, ну, все равно инсульт, он дает, конечно, свои осложнения, свои какие-то, ну, понятно, это уже медицинские такие дела, и там сложности всякие были, и с движениями там, и вот. Но нет, он начал очень быстро после этого, кстати, ходить.
Даже
ходить. Даже врачи удивились, ходить. Да, что он начал ходить по дому. По дому, конечно, не по улице, слава вот по Богу. Дому, да. То есть вот так вот все произошло. То есть соборование, оно действительно для болящих людей, которые... Он причащался до инсульта несколько раз до этого. Вот, то есть... Так вот, показывает Господь действие таинств. Оно нужно. Но когда мы начинаем считать, что соборование должно быть как таинство, в котором прощаются грехи, вот только с этой точки зрения, вот тут вот мне уже кажется, что мы немножко неправильно рассуждаем об этом таинстве, потому что грехи прощаются, конечно, по молитве церкви, там об этом упоминается в молитвах, но грехи прощаются те, которые человек совершает либо невольно, неосознанно, либо он про них может забыть из-за того, что он там, не знаю, долго не был на исповеди, но все-таки основной путь к прощению грехов – это исповедь, исповедь и причастие. Вот. А прибегать к таинству соборования, потому что есть такие грехи, про которых мы стесняемся сказать священнику, не хотим говорить священнику, это совершенно неправильно, совершенно не тот путь. То есть соборование совершенно не для этого. И когда соборуются совершенно здоровые люди, у которых нет никаких болезней, вот меня это немного смущает, как священника, потому что я не понимаю, о чем я молюсь. То есть вроде я читаю молитву об исцелении человека, а человек стоит передо мной совершенно здоровый, румяный, жизнерадостный, вот, который пришел пособороваться просто потому, что вот раз в году соборуют всех. Великим постом обычно, кстати. Вот, да, в разных храмах по-разному. Число соборований, оно варьируется от количества прихожан для того, чтобы могли пособороваться как можно больше людей. Но все-таки надо понимать, что соборование – это, в первую очередь, таинство для исцеления.
Но люди любят очень собороваться. И, как правило, знаете, чем дальше, в первое соборование Великий пост, во второе соборование там еще больше народу, в третье соборование еще больше народу приходит.
Ну, я все-таки думаю, что люди как-то разделяются. И вот такое, кстати, разделение людей, что меньше, больше, 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 чем ближе к Пасхе, тем больше, да? Для того, чтобы встретить Пасху, очистившись от грехов. То есть все-таки люди воспринимают таинство как очистку какую-то от грехов. Нет, я понимаю, что есть болезни, которые там хронические, есть болезни, которые мы не можем видеть визуально, которые не проявляются как-то на этом. Такая шутка есть у медиков, да, что нет здоровых, есть недообследованные. Вот, может быть, если начать, конечно, всех обследовать, то и получится, что у нас все больные, здоровых нету. Но все-таки, если...
Здесь тоже можно согласиться, что у нас здоровых нет.
Да, но если...
Тем более все в грехах, это уже
болезнь. Да, грехи человек. Как духовная болезнь. Да. Вот. Но про духовную болезнь все-таки есть таинство исповеди. Если вы осознаете свою греховность, осознаете свои грехи какие-то, то их все-таки надо исповедовать на таинстве исповеди, не дожидаясь соборования, которое бывает раз в году. Потому что грешить мы можем не только Великим постом, грешить мы можем в любое другое время года. И я помню, что такой совет, который я слышал от многих-многих священников, очень... таких духовных отцов, которые советовали никогда не откладывать исповедь. Даже если ты не планируешь причащаться, но если ты знаешь, что вот ты что-то совершил такое, что мучает твою совесть, не надо ждать, пока ты об этом забудешь. В ближайшее воскресенье, когда ты пришел в храм, даже если ты не причащаешься, подойди на исповедь и исповедуйся.
Вот, вообще, если ты пришел совесть. В храм, значит, ты должен исповедоваться. Вот, ну вот если такая возможность, если батюшка исповедует, то надо исповедоваться, встать на исповедь.
Воспользоваться этой возможностью можно,
а
конечно,
не просто постоять,
раз.
Помолиться. Вот я вот молиться, допустим, приехал куда-то, да? Нет, ты вот давай вставай.
В идеале мы приходим в храм для того, чтобы участвовать в таинствах. И главное из таинств – это причастие. Конечно же, в идеале человек причащается. Ой, сейчас меня, наверное, кто-то осудит. Я скажу все-таки, что в идеале каждое воскресенье, наверное, так. Для мирян это нормально.
Причащаться.
Причащаться, конечно. Ты приходишь в храм на службу, вот зачем ты приходишь? Причащайся, конечно. Да. Вот, готовься к этому, причащайся. Тем более, Великий пост сейчас, ну, некоторые говорят, что мы не можем поститься, там 3 дня надо поститься. Ну, сейчас Великий пост, сейчас все постятся. Каждый постится в меру своей возможности. Опять же, я подчеркиваю, что сейчас, может быть, действительно со здоровьем у многих очень проблемы. Поэтому пост в его, так скажем, строгих проявлениях, там, со всякими вот сухоястиями, вот этими полными воздержаниями от пищи, он не для всех применим. И кому-то надо и рыбу ежедневно, кому-то, может быть, даже молочную продукцию надо ежедневно. И священники на это все благословляют, и к этому относятся нормально, потому что здоровье-то у всех разное. Но если пришел в храм, вне зависимости от того, как ты постился, как-то постился, вот все равно, ну, значит, старайся исповедаться, причаститься. Вот. Вот крестопоклонная неделя, она заканчивается. Сегодня кресты в храмах будут убраны снова. Мы снова окажемся в обычной своей ситуации, так сказать, без лицезрения креста, к которому всю эту неделю прикладывались, перед которым всю эту неделю в среду и в пятницу были особые чины поклонения кресту во всех храмах. И снова нас ждет воскресенье, которое будет посвящено уже преподобному Иоанну Лествичнику. Это тоже не менее интересное и не менее значимое для церкви событие, потому что Иоанн Лествичник такой святой, который жил VI веке, VII веке, вы знаете, даже точно не сохранилась дата его смерти. Точнее, дата сохранилась, 30 марта, точно не сохранился год его смерти. Называют примерно конец VI, начало VII века. Но, тем не менее, его творение, лестница, она очень полезна не только для монахов, для которых она была, собственно говоря, написана, да, но и для мирян, потому что она показывает, как человек может восходить на вершины добродетели, восходить к Богу. Образ лестницы, он известен из древности, лестницы Иакова, которая часто читается в паримеях на Богородичные праздники. Такая лестница, на вершине которой был Господь, которую Иаков видел в своем видении. И вот, видимо, тоже как-то с этой лестницей связаны и образы, которые предлагает преподобный Иоанн Лествичник. И эта книга настолько духовная, настолько важная, и святой, про которого мы знаем совершенно мало, его житие описывается очень краткими словами, да, был игуменом Синайской горы, был в переписке с некоторыми игуменами окрестных монастырей, собственно говоря, для одного из них он лестницу и написал. Вот, и все. Мы не знаем, как он жил. Мы знаем только, что он, как монах, шел царским путем, будучи и аскетом, и отшельником. Он не соблазнялся, можно так сказать, высотой этих подвигов отшельнических, аскетических. То есть вот есть в монастыре устав, по которому положена трапеза, по которому положен распорядок дня, какой-то сон даже может быть, и он всегда это воспринимал именно так. То есть он не постился сверх меры, но и не объедался. Ел ровно столько, сколько положено есть по уставу.
Умеренность
во всем была. Царский путь, да, то, что да. называется. Он не лишал себя сна, как многие святые, мы знаем, они там не спали или спали только прикорнувшись, где-то вот там присев как-то вот так вот в сидячей позе. Нет, он спал совершенно вот нормально.
Нормальный человек.
Да, столько, сколько нужно было, чтобы, ну, голова соображала, так сказать. Вот, и поэтому, конечно же, его отношение к духовной жизни вот выразилось вот в этой лестнице, которая полезна и для монахов, и для мирян, я думаю. Для монахов обязательно, но для мирян тоже. То, что этому преподобному посвящено отдельное воскресенье Великий пост, говорит о том, как церковь относится к нему и самому, и его трудам. И хотя вот это посвящение отдельного воскресенья в нашем богослужебном круге, оно стало достаточно поздним, примерно с 14-15 веков, вот, но как раз-таки это и свидетельствует о том, что с 7 века до 14-15 церковь его не забыла, несмотря на то, что о нем так мало всего известно, а наоборот, стала почитать его все больше и больше. Для того, чтобы День его памяти приходится на 30 марта, и чаще всего приходится на Великий пост, для того, чтобы праздновать его память именно более торжественно. Ее перенесли с 30 марта на вот воскресенье Великого поста. Потому что в воскресенье всегда совершается литургия, всегда совершается память, празднование. То, что в будние дни Великого поста литургии не совершаются. Мы это знаем, это помним. Вот. И эта лестница помогает правильно расставить именно духовные приоритеты. Потому что именно то трезвомыслие, та рассудительность, которая была присуща игумену Синайской горы, игумену Синайского монастыря, преподобному Иоанну, она и помогает, избегая многих каких-то, так скажем, требований к человеку, поставить его на правильный путь, направление вверх к Богу, да, не оглядываясь назад на свою греховность, не оглядываясь назад на этот грешный мир, но задать то верное направление, которое у каждого человека должно быть, к совершенству и к Богу. И сама книга «Лествица», если вы ее возьмете, вы увидите, что она разделена на, как бы, на 30 глав, 30 ступеней, которые показывают такое последовательное восхождение человека к Богу через устранение каких-то страстей и стяжание каких-то добродетелей, которые описываются. Вот. В окончание передачи я хочу зачитать несколько самых, может быть, интересных мест, которые мне понравились из лестницы Ян-Лесточник, которые, я надеюсь, помогут вам, покажут вам красоту этой книги и как-то будут вдохновлять вас на ее прочтение. Очень хотелось бы, чтобы вы с ней познакомились. Ян-Лесточник рассуждает на разные темы. Конечно же, в первую очередь он стремится к тому, чтобы человек снижал три главные добродетели – веру, надежду, любовь. Как? Через борьбу с грехами, борьбу со страстями и настройку правильной духовной жизни. Вот что он пишет, например, о грехе. «Тех мест, которые подают тебе к случаю к падению, убегай как бича, ибо когда мы не видим запрещенного плода, то не так сильно его и желаем». Или очень интересно то, с чем сталкивается, наверное, почти каждый человек. «Прежде падения нашего – бесы представляют нам Бога человеколюбивым, а после падения жестоким». Знакомо каждому, наверное. Кто думает, что ну, сейчас немножко согрешу, потом успею покаяться, и Бог меня простит. Вот. А после грехопадения, после какого-то совершения греха всегда очень сложно покаяться и сложно прийти, не стесняясь священника, да, исповедовать грех.
Я даже, знаете, тоже вспомнила это, по-моему, святому праведному Иоанну Кронштадтскому принадлежат эти слова. Если человек перестает каяться, то он становится врагом церкви. Вот та же самая мысль.
Да, да.
Очень, кстати, такая сильная.
Совершенно верно и совершенно совпадает с мнением Иоанна Лесочника.
Угу.
Ну, потому что, видимо, опыт духовный, церковный, который тоже Иоанн Кронштадтский передавал людям, тоже совпадает с общим церковным опытом. «Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам». Вот то, о чем мы думаем во время Великого Поста. Что такое покаяние и как к нему прийти? Совершение благих дел, противных прежним грехам. Это и будет примирение наше с Господом. И самое главное, Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения. Это к тому, что я говорил, что у каждого своя мера поста, своя мера добродетелей, своя мера того несения креста, с которого мы начали нашу передачу. Наверное, на этом можно и закончить.
Да, сегодня мы благодарим иеромонаха Иоанна Неврюева. Батюшка является благочинным монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
Спасибо за внимание.
До встречи.
До свидания.
В эфире.